В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 22 апреля, в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинский премьер Бедина Иванишвили начал свой визит в Страсбург. Национальный демократический институт США опубликовал результаты социологического исследования популярности грузинских политиков. В ночь с пятницы на субботу в самопровозглашенную республику Абхазия прибыло 149 репатриантов из Сирии. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Сербии в ЕС. Евросоюз намерен смягчить эмбарго на закупки нефти в Сирии. В Китае сотрудники гуманитарных организаций доставляют необходимую помощь пострадавшим в результате землетрясения в провинции Сычуань. Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Сербии в ЕС. В распространенном сегодня отчете этой организации отмечается, что Белград предпринял серьезные шаги в направлении улучшения отношений с Косово. В отдельном докладе Еврокомиссии по Косово сообщается, что Приштина также выполнила все свои обязательства в этом направлении. Ранее сегодня правительство Сербии одобрило проект соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, которое было достигнуто в Брюсселе в пятницу при посредничестве Евросоюза. Теперь документ должен быть принят парламентом Сербии, заседание которого состоится на этой неделе. Накануне парламент Косово большинством голосов одобрил этот план. Евросоюз намерен смягчить эмбарго на закупки нефти в Сирии и разрешить европейским компаниям инвестировать в нефтяную отрасль этой страны. Речь идет о предоставлении европейским компаниям права приобретать нефть у сирийских повстанцев, которые ведут борьбу с режимом президента Башара Асада. Соответствующий законопроект, как ожидается, будет одобрен сегодня на заседании министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге. Министр иностранных дел Германии Гиде Вестервеле заявил, что эта инициатива направлена на оказание экономической поддержки оппозиции. Главы МИД стран ЕС, как ожидается, также обсудит вопрос о ослаблении запрета на поставки оружия Сирии. Евросоюз ввел санкции против Сирии 2 года назад. Внутренний вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. За это время в стране погибли более 70 тысяч человек.
Эхо Кавказа. Новости.
В Китае сотрудники гуманитарных организаций доставляют необходимую помощь пострадавшим в результате землетрясения в провинции Сычуань. Однако предоставленной помощи оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить нужды всех пострадавших. Сообщается, что сегодня утром около 2000 человек в уезде Лушань провели демонстрацию. Они жаловались на отсутствие продуктов питания. В ряде мест землетрясение вызвало уползни. Спасатели вынуждены были использовать динамит, чтобы разблокировать дороги, засыпанные уползнями. По последним данным, жертвами произошедшего в субботу землетрясения стали не менее 188 человек. Более 11 тысяч ранены. Спасательные работы продолжаются. В Нидерландах десятки средних школ сегодня закрыты из-за угрозы нападения, появившейся в социальных сетях. Задержан подозреваемый, бывший учащийся британской школы в городе Лейден. Автор угрозы написал в интернете о намерении убить учителя голландского языка и максимальное количество соучеников. Комментариев со стороны лейденской властей и администрации британской школы пока не поступало. Новым президентом Парагвая стал 56-летний бизнесмен Орасио Картес. На прошедших вчера в Парагвае президентских выборах за него проголосовали около 46% избирателей. Его противник, кандидат от правящей либеральной партии Эфраин Элегре, получил около 37% голосов. Картес – кандидат от партии Колорадо, которая около 60 лет находилась у власти до поражения на выборах 2008 года. Он всего 4 года назад стал членом этой партии. Орасио Картес пообещал провести реформы в партии, которая известна своей коррумпированностью. В пригороде Сиэтла, Фейдауэй, 5 человек погибли в результате стрельбы, открытой вчера вечером неизвестным в жилом комплексе. Среди погибших нападавший, который был застрелен прибывшими на место происшествия полицейскими. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на представителей правоохранительных органов. В полиции считают, что угрозы местному населению нет, другие подробности инцидента не приводятся. В Бостоне задержаны 2 казахстанских студента за нарушение визового режима США. МИД Казахстана заявил сегодня, что задержания проведены в рамках проверок связей и контактов братьев Царнаевых, подозреваемых в осуществлении взрывов во время бостонского марафона. Один из братьев, Тамерлан Царнаев, был убит в пятницу в перестрелке с полицией. Его брат, 19-летний Джахар Царнаев, арестован, а находится в больнице. Мэр Бостона Томми Нина вчера заявил, что Царнаева, возможно, никогда не удастся допросить. По словам мэра, его состояние очень тяжелое. Царнаев начал давать показания в письменной форме по информации некоторого ряда американских СМИ. В результате 2 взрывов на финишной черте бостонского марафона 15 апреля погибли 3 человека. Более 170 были ранены. На востоке Афганистана талибы захватили в заложники пассажиров и членов экипажа гражданского вертолета, который накануне совершил вынужденную посадку в афганской провинции Лагар. Сообщается, что на борту вертолета находились 8 граждан Турции и 2 пилота, один из которых, по данным российского посольства в Кабуле, россиянин. В МИД Турции заявили, что турецкое правительство ведет переговоры с афганскими властями в связи с произошедшим. Представитель талибов Забибуллах Мудаих подтвердил информацию о захвате людей в заложниках.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к главным темам. Грузинский премьер-министр Бедзина Иванишвили начал свой визит в Страсбург, где он должен выступить с речью на парламентской ассамблее Совета Европы. Это первая речь премьера в ПАСЕ, и ее особенно ожидает российская делегация. Подробности у Тэмура Кигурадзе.
Парламентская ассамблея Совета Европы – традиционное место для выяснения отношений между Россией и Грузией. За последние годы в ПАСЕ было принято несколько резолюций, которые вызвали острое недовольство Кремля, главным образом из-за использования в них термина «оккупация» для обозначения российского военного присутствия в Абхазии и Южной Осетии. Последняя такая резолюция была принята в январе этого года, уже после прихода к власти коалиции «Грузинская мечта», которая одним из своих приоритетов объявила улучшение отношений с Москвой. Российская сторона жалуется, что пока этого улучшения не видно. В частности, председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, беседуя с журналистами на этих выходных, заявил, что внешняя политика Грузии остается в том же русле, что и при старых грузинских властях. Пушков отметил, что российская делегация собирается спросить Иванишвили после его выступления о том, когда же Тбилиси наконец сменит вектор. Потеплению могла бы способствовать встреча российской и грузинской делегации в Страсбурге, которая не проводилась с августа 2008 года. Однако глава грузинской делегации Тедо Джапаридзе категорически опроверг слухи о возможности подобной встречи.
Нет, ее не будет. На данном этапе и в ближайшем будущем встреча в данном формате не предусмотрена. Однако я не могу исключить, что между мной и господином Пушковым может состояться неформальный разговор, хотя и он пока не запланирован.
Между тем, в первый день визита в Страсбург Иванишвили встретился с президентом ПАСЕ Жан-Клодом Миньоном. Премьер назвал беседу теплой и на пресс-конференции не стал утаивать, что главной в беседе с Миньоном была тема взаимоотношений с Россией.
Мы поговорили о проблемах, которые у нас есть с нашим большим соседом Россией. Мы наметили пути их разрешения и улучшения отношений.
Какие именно пути решения проблем Иванишвили наметил с президентом ПАСЕ, так и осталось загадкой. Премьер не стал этого уточнять. Эксперт в области международной политики Каха Гугулашвили в разговоре со мной заявил, что не ожидает от выступления Иванишвили какой-либо сенсации. При этом эксперт отмечает, что, скорее всего, не ждут этой сенсации и в Кремле. Россия прекрасно понимает, что Грузия не сможет отказаться от своей жесткой позиции по вопросам конфликтных регионов и не будет менять своего прозападного курса. Гугулашвили считает позицию, озвученную Пушковым, дипломатической уловкой.
Ну, Россия на международной арене, она не уверенно себя чувствует, когда речь касается Грузии, не может свою правду доказать. Это, конечно, очень сильно ударяет по имиджу. Вот они хотят показать, что у них есть своя правда. И пусть международное сообщество и другие страны, то есть Грузия, подумают хорошо и примут эту правду.
По словам аналитика, особенно неуверенно Россия чувствует себя именно в ПАСЕ, где раз за разом принимали разгромные для Москвы резолюции. При этом аналитик отмечает, что новая грузинская власть не сдаст позиции, поскольку кроме других причин это вызовет громкий политический резонанс самой Грузии. Не случайно, что именно с трибуны ПАСЕ в январе этого года президент Грузии Михаил Саакашвили подверг резкой критике премьера Иванишвили, обвинив его в отступлении от прозапада курса. Теперь грузинскому премьеру придется доказывать обратное. Тимур Кегурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Между тем, сегодня Национально-демократический институт США опубликовал результаты социологического исследования популярности грузинских политиков. Рейтинг Михаила Саакашвили скатился до самых низких показателей за все время его президентства. После выборов несколько снизилась популярность и действующего премьера Бедзины Иванишвили. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Национальному движению удалось сохранить своих немногочисленных сторонников. По данным NDI, после провала на осенних выборах рейтинг популярности партии замер на отметке 10%. Почти у всех лидеров националов серьезные проблемы. Последние месяцы популярность первых лиц бывшей партии власти неуклонно катится вниз. У генсека партии Ваномера Бишвили и мэра Тбилиси Гиги Угулава в разы больше недоброжелателей, нежели сторонников. Еще хуже обстоят дела у Гиги Бокерия, главы совбеза и одного из главных идеологов национального движения. По популярности он уступает даже Нино Бурджанадзе, за которой в обществе давно закрепился имидж политического аутсайдера с крайне пророссийскими взглядами. Но самые серьезные проблемы у президента. По популярности Михаил Саакашвили уступает даже своим главным соратникам. Его рейтинг скатился до 25%, самого низкого показателя за 9 лет его президентства. Но даже столь неутешительные для оппозиции результаты вызвали недоумение в стане Бедзины Иванишвили.
Я ставлю под сомнение такой высокий рейтинг национального движения. Я не понимаю, как в такой ситуации деятельность президента положительно могут оценивать 25%.
Говорит бывший советник премьера Валерьян Гургиладзе. Аналогично отреагировал на данные NDI и находящийся в Страсбурге Бедзина Иванишвили. По мнению премьера, реальный рейтинг националов составляет всего 4%. Между тем, бывший спикер парламента Давид Бакрадзе оказался единственным националом, которому удалось не только не растерять популярность, но даже подняться в рейтинге на несколько пунктов вверх. Этот факт не удивляет консультанта грузинской пиар-компании Джепра Сосоглу Машвили. Грузинская публика сильно устала от зрелищных схваток политиков, говорит он. Ставку теперь следует делать на конструктивное оппонирование правящей партии.
Выросший рейтинг Давида Бакрадзе показывает, что населению Грузии, общественности нужен лидер, который не кричит, не призывает бороться за что-то, а очень тихо, очень гармонично работать для того, чтобы достичь каких-то результатов.
Говорит Галумашвили. Рейтинг Иванишвили и его коалиции хоть и немного, но все же упал после выборов. Наибольшее недовольство вызывает политика премьера в отношении безработицы и роста цен. Но беспокоиться правящей партии пока не о чем, ведь ее рейтинг сейчас составляет аж 60%, говорит директор грузинского офиса NDI Луис Навара.
После выборов какое-то время всегда сохраняется своего рода эйфория. Со временем она проходит, так как люди по-новому прицениваются к политикам, в зависимости от того, что они говорят и делают.
Министр юстиции Тея Цулукяни стала самым популярным членом кабинета министров. Вслед за ней идут министр обороны Иракли Алассани и глава МВД Иракли Гарибашвили. Другой фаворит премьера, министр энергетики Каха Каладзе, оказался лишь на 9-м месте по популярности. Кого грузинская мечта собирается представить кандидатом в президенты на осенних выборах, пока неизвестно. Но кто бы им ни оказался, за него уже сейчас готовы проголосовать почти 60% опрошенных.
Если даже всему населению не будет нравиться кандидат от грузинской мечты, конечно же, большую роль в этом процессе сыграет поддержка Иванишвили.
Уверен политолог Каха Кахишвили. А вот министр по вопросам реинтеграции Паата Закаришвили оказался одним из наименее популярных членов правительства. В рейтинге ему уступают лишь министр по вопросам евроинтеграции Алексей Петриашвили и Давид Дарахвелидзе, занимающийся проблемами беженцев. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И теперь на прямой связи из Тбилиси у нас политолог Рамаз Сахварелидзе. Добрый вечер, Батон Рамаз.
Добрый вечер. И позвольте уточнить всю систему, что я психолог, кроме политологии, поэтому исследования, социологические исследования для меня профессионально близки.
Да, спасибо, что напомнили, но хотя мы об этом всегда помним, Батон Рамаз, и как раз один из вопросов у нас будет. Но позвольте вернуться к предыдущей теме. Это тема посещения Страсбурга грузинским премьером Бидзиной Иванишвили. И вот первый вопрос у меня как раз по этой теме. Ну, судя по всему, завтра у него будет очень трудный день. Ему надо будет одновременно представить правдивую картину происходящего в Грузии, что может, ну, не очень понравиться оппозиции. К тому же он должен будет проявить твердость в вопросе с конфликтными регионами, что тоже не понравится, но уже российской делегации. Но ведь этот вопрос будет самым главным, и представители грузинского парламентского меньшинства, которые тоже находятся в составе делегации, уже выразили свою готовность отодвинуть на второй план внутренние распри с правящей партией, вот когда речь идет о таком вопросе, как закон об оккупации. Что вы ждете от завтрашнего дня, Батон Рамаз?
И, наверное, российская сторона тоже будет довольно критична. Она уже заявила о том, что готовится к этому, к этим дебатам. Даже западные представители западной политики составили уже список выступающих. Следовательно, интересный будет день. Что же касается оппозиции, довольно конструктивно уже говорилось в вашей передаче, что есть такие в оппозиции. Конструктивная часть поехала в Страсбург, и надеемся, что внутренние проблемы в Страсбурге не будут актуальны, и грузинская сторона будет с единой командой выступать. Что же касается самого факта, то факт для нас тоже интересный, так как это первое, если можно так выразиться, выступление на трибуне Запада Бидзины Иванишвили, и это первое выступление вызывает и у нас интерес тоже.
Батон Рамаз, и вот как раз по поводу рейтинга. Вот, например, сегодня стало известно, что у национального движения очень сильно упал рейтинг, не говоря уже о самом президенте, и единственный человек, в нем рейтинг которого поднялся на несколько пунктов, это бывший спикер парламента Бакрадзе. Скажите, пожалуйста, вот этот результат этого рейтинга могут как-то повлиять на все-таки на дальнейшее конструктивное сотрудничество с большинства с меньшинством, ну не на международной трибуне, как вот сейчас в Страсбурге, а дома?
Рейтинг исследованиях Наварро, ну, проведенных под его руководством, рейтинг этот не является новостью. После месяца, после выборов, где-то в ноябре, он провел аналогичные исследования, и там уже у национального движения было 10%. Следовательно, вот с того исследования не очень-то упал, фактически остается на том же уровне. И в тех же исследованиях среди националов наилучшие показатели были у Бакрадзе. По тем же причинам, о которых говорил в вашем эфире Сосугалумашвили, это один из наиболее таких умеренных политиков, который может оставаться принципиальным, но не ругаться при этом. Вот этот образ сегодня наиболее притягателен для населения, и, следовательно, в этом аспекте тоже не вызывает удивления результат, но эти результаты на националов все-таки не подействовали. И, наверное, и данный результат, и сегодняшний результат не сильно подействует на них, и вряд ли можно ожидать таких позитивных сдвигов, исходя из публикации Наварро.
Спасибо, Бетно Рамаз. Я напомню, что на линии прямой связи из Тбилиси у нас был политолог Рамаз Сакварелидзе.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
И теперь на очереди рубрика «Взгляд из». Сегодня слово мы даем нашему постоянному автору из Москвы Вадиму Дубнову.
Бензин Иванишвили хочет узнать правду об августе 2008 года. И кто будет спорить, что правду надо знать? В том числе и по поводу самого правдоискателя. Есть вопросы. Правда, премьер-министр ищет о той войне, которую во многом сам и финансировал. А военные городки, которые тоже могут носить его имя, построены после военной катастрофы. Правду об этой войне он знает лучше других. Но вопрос не в этом. Вопрос в другом. Зачем? Как-то вскоре после войны один страстно оппозиционный грузинский генерал объяснял мне суть военного преступления Саакашвили. Он назвал его предателем за то, что он довел дело до войны с Россией. За то, что бросил ей вызов. В нем явно говорил гражданин и избиратель той партии, который через несколько лет создаст Иванишвили. Ну, а генеральская взяла вверх. Если бы я воевал, как сказал он, я бы придумал, как взорвать Рокский туннель. И Южная Осетия была бы наша, и русские бы в этом туннеле остались. В этой войне очень много двусмысленностей, которые не опишешь в докладе Тальявини. Отношение к войне, воплощение и символ отношения к России вообще. В чем виноваты обошли? В том, что воевал, или в том, что проиграл войну? Площадь, неистово требовавшая в те годы ухода Саакашвили, оборачивалась ко мне лицами небритых мужчин и интеллигентных старушек. Вы из России, вы передайте Путину, что так с нами нельзя. Зачем Иванишвили поднял тему войны? Понравится России все равно не получится. Она требует совсем другого, того, на что не пойдет и настоящий любитель России, не то что Иванишвили. Мститель добиться Саакашвили, только у него и так минувшую пятницу случилось на проспекте Рустовеля прощальная гастроль. Порадовать избирателя? Но чем радовать? Что ему открыть? Что Саакашвили предатель, потому что начал войну или потому что проиграл ее? В Грузии все равно никто не поверит в то, что Саакашвили пошел воевать ни с того ни с сего. И в любой правде о войне Россия не будет выглядеть такой родной и братской, какой она значит в миссии. И ни одна новая правда не сделает Саакашвили русским агентом, двинувшимся в сентябре по сигналу из Кремля. Хотя, конечно, ни одна правда и не объяснит той готовности, с которой Саакашвили дал себя втянуть в очевидную провокацию. Словом, ничего нового никто не расследует и не узнает. Правда о войне ведь вообще не бывает. Только в нашем случае это не объяснить тем фактом, что правда у каждого своя. Иванишвили, объявившему поиск истины, не требуется списывать правду Саакашвили ни одной запятой. И никакой новой правды узнавать не собирается. Им вполне достаточно, чтобы в ходе расследования прозвучало старое, пусть и с отдельными нюансами. Он делает это не для России, которую подозревает, или делает лишь, что подозревает. Он просто говорит людям то, с чем они заранее согласны. Они все знают и про войну, и про то, что не узнают уже о ней ничего нового. Они знают, что все двусмысленно, что эта война есть только отрицательные герои, и сам отрицательный в прошлую пятницу с ними попрощался. Для Иванишвили, скорее всего, проект «Правда о войне» стоит просто в перечне мероприятий по добиванию Саакашвили и увековечиванию о нем дурной памяти. Но главным эффектом может оказаться побочным и никем не предусмотренным. Он в том, что Иванишвили спасительно избавляет запутавшегося гражданина от химеры двусмысленности. той мучительности, в которой надо было делать выбор, больше нет. Больше вообще не надо разбираться в противоречиях места и времени. Новой истории не надо. Теперь все объясняем старое. Все противоречия примирены. Россия не перестала быть оккупантом, но это же не мучительно, потому что она за скобками. Из метафизического противоречия она превратилась в бескрайнюю субстанцию. И вся необходимая конкретика в том, что в ней как-то надо продать свое вино, а на обратном пути закупить молибден в Осетии и картошку на Кубани. И все просто. Есть Саакашвили, который во всем виноват, и нюансы больше не важны. Спасибо Лукашвили за слова, которые так гармонично ложатся в душу. Война на самом деле была забыта довольно скоро, а теперь последняя память о ней уходит вместе с Саакашвили. И больше не надо мучиться, отвечая на вопрос, в чем он виноват в войне и в поражении. Этого вопроса больше нет. Саакашвили, как жертвенное животное, нужно нести все горести, сомнения и грехи. Бог его знает. Может быть, он это и заслужил. Владимир Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Это был наш постоянный автор из Москвы, Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
А теперь к новостям из де-факто Республики Южная Осетия. Грузинский премьер Бедина Иванишвили на днях обвинил президента Михаила Саакашвили в развязывании войны с Россией в 2008 году и призвал расследовать ее обстоятельства. Как в Цхинвале относятся к заявлению премьер-министра, выяснял Мурат Гукимухов.
По мнению югостинского политолога Мадины Шевлоховой, президенту Грузии должны быть предъявлены обвинения в нарушении сочинских соглашений о принципах мирного урегулирования грузино-осетинского конфликта и развязывания военной агрессии против Южной Осетии в августе 2008 года. Это вопрос исторической справедливости. Однако, отмечает эксперт, не стоит ожидать от этого акта какого-то прорыва в осетино-грузинских отношениях, говорит Мадина Шевлохова.
Мы лишний раз получим подтверждение того, что мы были правы, когда говорили, что Саакашвили является агрессором. С другой стороны, убитых людей не вернешь. Для южных осетин все, что теперь происходит в Грузии, это, несомненно, внутренние проблемы того государства, где все это происходит. То есть они абсолютно не связывают себя с Грузией, для них это постороннее государство.
Юго-осетинский эксперт Кастат Зугаев считает, что объективная оценка трагических событий 2008 года, безусловно, будет по достоинству оценена жителями республики.
Думаю, суд над Саакашвили, если он состоится, станет весьма значимым событием. Ну, прежде всего, это будет, пожалуй, один из наиболее эффективных посылов грузинской власти, имеющих целью урегулирования отношений и начала восстановления доверия между сторонами.
Автор правового проекта независимости Южной Осетии Алан Чочиев напомнил, что президент Саакашвили назвал войсковую операцию в августе 2008 года не иначе, как действиями по восстановлению конституционного порядка на территории Грузии, и вряд ли он изменит свою позицию. Обвинения в адрес Саакашвили в принципе сводятся к вопросу, имел ли он право на подобные действия в Южной Осетии. По мнению Чочиева, поиск ответа на этот вопрос затронет не только тему нарушения сочинских соглашений. Он неизбежно возвращает наблюдателей к дискуссии о правомерности суверенитета Грузии над Южной Осетией.
Был референдум о сохранении СССР. Южная Осетия в нем участвовала и осталась в составе СССР. Грузия вообще не участвовала. И она провела потом свой о независимости 26 мая, в котором Южная Осетия не участвовала, потому что это был сепаратистский референдум. Он был незаконный. Они его провели и на основании его провозгласили независимость при живом СССР. Ну, понятно, что Южной Осетии в этой Грузии уже не было. Потому что Грузия была в составе ГССР, которая без СССР просто ничто в правовом отношении. Она вышла из СССР уже не ГССР, а просто Грузия. И без Южной Осетии.
Напомним, премьер-министр Грузии Бедина Иванишвили потребовал от президента Михаила Саакашвили дать показания по заключению комиссии Тель-Авивии о причинах и виновниках конфликта в августе 2008 года. В итоговом отчете комиссии, работавшей под эгидой Евросоюза, указано, что война началась в тот момент, когда Грузия нанесла удар по Цхинвалу. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут. В следующие полчаса в нашей программе. В самопровозглашенную республику Абхазия прибыло 149 репатриантов из Сирии. В США продолжаются расследования в связи со взрывами во время финиша марафона в Бостоне. Но теперь наступило время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
На апрельской сессии ПАСЕ, которая начинает работу в Страсбурге и продлится до 27 апреля, пройдет первая после конфликта 2008 года полноформатная встреча делегаций России и Грузии. На прошлой сессии в январе впервые без посредников состоялась встреча глав делегаций. На ней было принято решение провести уже полноформатную встречу со всеми участниками делегаций двух стран. Как заявил глава Международного комитета Госдумы Алексей Пушков, российская делегация в ПАСЕ намерена поставить перед премьером Грузии вопрос о изменении внешней политики грузинского руководства в отношении России. В рамках сессии состоится выступление премьер-министра Грузии Бедзины Иванишвили. Оно запланировано на 23 апреля и продлится 15 минут. После выступления премьер ответит на вопросы. Основной темой выступления будут текущие в стране реформы, сообщил «Новости Грузия» представитель пресс-службы премьера. Специальная комиссия Министерства внутренних дел России будет заниматься расследованием инцидента, имевшего место в ингушском селе Аршты между силовиками Чечни и Ингушетии, передает интернет-портал «Кавказский узел». По словам пресс-секретаря представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, по итогам работы комиссии полпред Александр Хлопонин примет соответствующее решение. В свою очередь, секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Котиев заявил, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Около 300 силовиков Чечни 18 апреля вошли в ингушское селение Аршты под предлогом проведения спецоперации. По утверждению ингушской стороны, истинной целью визита была попытка организовать митинг в связи с территориальным спором между республиками. Возникло противостояние полицейских Ингушетии с коллегами из Чечни. Шестеро ингушских полицейских получили травмы различной степени тяжести. Со своей стороны в Чечне утверждают, что противодействие ингушских силовиков сорвало спецоперацию по розыску Доку Умарова. Грузинская сторона выражает протест в связи с размещением ограждения из колючей проволоки во дворах жителей грузинских сел самопровозглашенной республики Южная Осетия, в результате чего некоторым из них пришлось покинуть свои дома. Наше возмущение вызывает протягивание колючей проволоки во дворах местного населения вдоль оккупационной линии в Цхинвальском регионе, заявил первый замминистра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на брифинге 22 апреля. Из-за этого местное население не может проводить ежедневные сельскохозяйственные работы и свободно передвигаться. 18 семей, дворы которых разделены на две части, были вынуждены покинуть свои дома, сказал он. При этом замминистра отметил, что проблемы со свободным передвижением местного населения были зафиксированы, в том числе и в Абхазии.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В самопровозглашенную республику Абхазия прибыло 149 репатриантов из Сирии. Это самая многочисленная группа потомков мухаджиров, которая вернулась на родину предков за последние 20 лет. Организовали их приезд сотрудники МИД самопровозглашенной республики, которым пришлось изрядно потрудиться, обеспечивая визовую поддержку для такой большой группы людей, перелет, встречу и расселение репатриантов. о первых днях жизни в Абхазии. Репортаж нашего сухумского корреспондента Алины Айба.
Отправляясь в воскресенье в пансионат Айтар, ставший пристанищем для только что прибывших репатриантов, я, честно говоря, ожидала увидеть удрученные лица людей, вынужденных покинуть свою страну и оказавшихся в незнакомой обстановке. Однако открывшаяся за дверями пансионата реальность оказалась полной противоположностью моим ожиданиям. Счастливые и довольные люди, эмоционально, как дети, рассказывали о том, как тепло их приняли в Абхазии. Репатриант из Сирии Уильям Уаджух, владеющий арабским, русским, абхазским языками, только и успевал переводить слова благодарности, в частности, руководство страны. Сразу бросилось в глаза, что в этой группе большое количество пожилых людей, кстати, немного говорящих по-абхазски. На их глазах слезы радости, ведь дети многих из них приехали в Абхазию немного раньше и живут в той же гостинице «Айтар». Пожилые люди счастливы, что им удалось выжить в условиях сирийской войны и дождаться того момента, когда они приедут к своим детям и внукам. Сначала мне показалось, что среди прибывших женщин больше, чем мужчин, однако это впечатление оказалось неверным. Женщин около 50%. Детей в каждой семье от 2 до 4. По сравнению с предыдущей группой, здесь больше подростков, средний возраст которых 17 лет. Владеющих абхазским языком мало, но некоторые представители фамилии Ашхару, Амарщан, Зухба, Куджба говорят по-абхазски и по-английски. Мое появление пришлось на время обеда, когда длинная вереница людей направлялась в зал ресторана. Организация питания репатриантов, убранство зала, да и качество еды приятно удивили. Каждый из репатриантов называет фамилию и имя, получает талон и проходит к столу с самыми разнообразными блюдами. Я увидела суп, говядину с картофелем, свекольный салат с черносливом, сладкие булочки, горячие и холодные напитки на столах. И рядом обилие шоколадных батончиков и натуральных соков для детей. За столами, накрытыми нарядными скатертями, репатрианты обедают явно с аппетитом.
Как вам обед нравится?
Очень хорошо.
Сотрудники пансионата в восторге от прибывших. В отличие от большинства туристов, гостящих в Айтаре, репатрианты из Сирии очень вежливы, аккуратны, чистоплотны, никогда не оставляют мусор и всегда благодарят за обед. После окончания трапезы, незадолго до начала урока абхазского языка, мне удалось поговорить с некоторыми репатриантами, которые владеют абхазскими и английскими языками. Они говорят, что последние недели в Дамаске были особенно суровыми. Представитель фамилии Зухба рассказывает, как он и его семья перебегали под обстрелом из одного дома в другой, как он чудом оставался жив, вынужден перемещаться по улицам, и как на его глазах падали сраженные пулями ни в чем не повинные люди. Жизнь в сирийской столице практически парализована. Цены на продукты выросли в 3 раза, а возможности работать нет. На вопрос, как прошел переход российско-абхазской границы, Зухба ответил, что они и не почувствовали его вовсе, что прошло все очень быстро, организованно, и сегодня они наконец-то в безопасности. Не забывая первой ранее прибывшей группе репатриантов из Сирии, я зашла в гости к первой женщине-репатриантке, родившей ребенка в Абхазии. На второй день после родов Юсеф Муна Чукуа уже вернулась в пансионат, чтобы не оставлять детей одних. По ее словам, медицинское обслуживание в абхазском роддоме было на высоком уровне. Женщине есть с чем сравнить, ведь у нее это уже 4-е роды. Родился мальчик, вес 3600, с именем родители еще не определились, ищут красивое абхазское имя для сына. Что касается моего переводчика Уильяма Уаджуха, то во время подготовки к приему второй группы репатриантов его и нескольких других представителей первой группы обеспечили жильем в районе Сухумского рынка. Уильям и другие репатрианты очень довольны и благодарят государство. Алина Айба, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Продолжаем тему. Прибытие большой группы потомков абхазских махаджиров из Сирии вызвало множество восторженных отзывов абхазских интернет-пользователей. Однако в социальных сетях нашлись и люди, которые с осторожностью относятся к репатриантам. Среди жителей самопровозглашенной Республики Абхазия, которые не выходят во всемирную сеть, таких скептиков, очевидно, не меньше. Тему продолжит Виталий Шария.
Давно не было в Абхазии события, которое бы вызвало столько положительных, даже восторженных эмоций, нашедших отражение в социальных сетях и на форумах сайтов. Имею в виду прибытие в страну в ночь на субботу 20 апреля 145 репатриантов из Сирийской Арабской Республики. Все эти интернет-восторги могут показаться преувеличенными и довольно неожиданными. Почему преувеличенными? Но ведь действительно это отнюдь не первые репатрианты, потомки абхазских махаджиров XIX века, перебравшиеся за последнюю четверть века на историческую родину. Однако объяснение, думаю, очевидно, никогда раньше в страну не прибывало так много репатриантов сразу общей группой. Кроме того, этому событию предшествовало несколько недель активной подготовки к нему. А почему неожиданными? Дело в том, что на абхазских сайтах не раз в последний год завязывались дискуссии на темы репатриации, в ходе которых звучали и такие голоса. А почему им столько внимания и помощи? А чем хуже наши неимущие многодетные семьи? А не приведет ли массовый приезд к проблемам во взаимоотношениях внутри абхазского населения страны? Ведь потомки махаджиров, особенно жившие в Сирии, среди арабов, спустя 5-6 поколений после махаджирства, уже весьма отдалились от нас. Но людей с такими мнениями частично переубедили, частично пристыдили. И вот в субботу собеседники мои были простыми людьми, далекими от дискуссий в Фейсбуке и от слежения за информацией на сайте «Абснепресс». И я решил их просветить. А вы знаете, что сегодня ночью в Абхазию заехало 145 репатриантов из Сирии? Ничего этого они еще не знали, а одна переспросила: 145 тысяч? Пришлось объяснять ей, что во всей Сирии не наберется и 10 тысяч потомков абхазо-абазинских махаджиров. Никто из моих собеседников, естественно, не видел упомянутые интернет-комментарии недовольных, но многие стали повторять их едва ли не слово в слово. «А почему вы не задумываетесь о том, — сказал я, — что это, помимо всего прочего, и восстановление исторической справедливости, когда, пусть и с большим запозданием, воссоединяются части искусственно разделенного народа? А для того, чтобы репатрианты быстрее интегрировались в нашу среду, мы сами в первую очередь должны предпринимать усилия. Это я заговорил по поводу того, что репатрианты из расположенной неподалеку, на повороте на старый поселок, специально для них восстановлен несколько лет назад 14-этажки, тоже, оказывается, приходят к детской площадке, но держатся пока обособленно. Дети ходят гурьбой и разговаривают по-турецки. Женщины тоже общаются между собой. «Но это же понятно, — сказал я, — им так легче, комфортней. А разве не вы должны сделать первый шаг и подойти к этим женщинам и заговорить с ними, с теми, кто знает по-абхазски? Ведь такие там есть, и на этот раз со мной согласились все без исключения участницы разговора». Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
С 2004 по 2007 год грузинское государство от отдельных людей и компаний получила в дар собственность на сумму около 138 миллионов лари и более 6 миллионов долларов. Эту информацию, ссылаясь на Минэкономики и устойчивого развития Грузии, опубликовала Республиканское отделение Transparency International. Представители НПО выразили сомнения в самостоятельности юридических и физических лиц, проявивших столь большую щедрость. Тему продолжит Нона Суварян.
Проект «Дабруни» в переводе с грузинского означает «верни» стартовал в конце прошлого года по инициативе бизнесменов, у которых, по их словам, прошлое руководство страны незаконно отобрало собственность. Сегодня, как заявил «Эхо Кавказа», один из соучредителей движения Бессарион Габуния, в «Дабруни» входят около 300 пострадавших, в том числе и сам Габуния, который в прошлом возглавлял дочернюю компанию «Кавказус Онлайн». Но после того, как глава компании Мамия Санадирадзе отказался идти на поводу у прошлого руководства страны, очень скоро фирма перешла в руки придворных бизнесменов. Как говорит Габуния, несмотря на работу следственных органов, он, как и другие бизнесмены, недоволен темпами расследования обстоятельств рейдерского захвата.
Каждый день эта собственность перепродается другим людям. В итоге потом будет очень сложно найти след, доказать что-либо в суде. Чем больше пройдет времени, тем больше осложнится этот вопрос. В итоге за все придется расплачиваться государству, и в бюджете не будет средств для удовлетворения репрессированных бизнесменов. Процесс зайдет в тупик.
Хотя репрессированный характер отъема собственности бизнесменам придется доказывать, поскольку зачастую передача имущества оформлялась как подарок. Добровольный подарок или государственный рэкет? Задаются вопросом представители грузинского отделения Transparency International. При этом организация приводит конкретные примеры. Например, 7 граждан в 2007 году совершенно бесплатно передали властям землю в престижном тбилисском районе Риги стоимостью в 2 миллиона лари. А в 2007 году сообщество Танаткома 21 век подарило государству медтехнику на более чем 18 миллионов лари. После опубликованной сегодня информации о столь странных сделках депутат парламента от оппозиции, член движения Нуктар Циклаури отказался от комментариев. По словам политика, необходимо ознакомиться детально с каждым конкретным делом. Однако начальник департамента главной прокуратуры Каха Церетели не сомневается, что большинство бизнесменов раздаривали собственность под давлением властей. Но, по его словам, расследовать все дела сложно. Как заявила Хукавказа, Каха Церетели, при прокуратуре создана группа из 12 человек, которые вместе с другими делами расследуют и причастность к фактическому отъему собственности сотрудников этого ведомства.
Расследование идет не только в прокуратуре, а также в МВД. В этом процессе задействованы все следственные возможности страны. Нельзя ждать, что это все закончится через неделю или даже два месяца, к сожалению. В таком случае мы должны будем идти тем же незаконным путем, как прежняя власть. Приглашать людей в прокуратуру в ночные часы, стуча по столу и угрожая, запускать процедуру дарения в обратную сторону.
В то же время Каха Церетели подчеркнул, что вопрос возвращения собственности находится вне компетенции его ведомства. Он отмечает, что сперва нужно расследовать дела, а затем думать, как вернуть собственность законным хозяевам. Более того, есть случаи, когда отобранное прежде имущество затем было продано новому владельцу на законных основаниях, говорит глава Тбилисского офиса Transparency International Эко Гигаури.
Если покупатель не нарушал закона, отнимать собственность у него не должны. Хотя есть многие другие правовые формы компенсации пострадавшим. Например, соответствующие материальное возмещение или же предоставление аналогичного участка.
Следует добавить, что Минюст Грузии инициировал законопроект, согласно которому могут быть пересмотрены многие судебные решения, в том числе касающиеся и имущественных вопросов. Но на Суварянах и Кавказа Тбилиси.
И вновь возвращаемся самопровозглашенную республику Южная Осетия. Недавно назначенный на должность главы Юго-Осетинского правительственного госкомитета информации и печати Вячеслав Габузов не перестает говорить о необходимости открытого обмена мнениями между руководством республики и обществом. Но на днях он сделал признание, что, встав во главе идеологического ведомства, столкнулся с проблемой, присущей многим журналистам в республике – самоцензурой, рассказывает Ирина Келихсаева.
Недавно журналисты одного из республиканских информационных агентств подвергли редакционной правке высказывания самого Вячеслава Губозова. Они вычеркнули из его речи все, что показалось им опасным для огласки. В разговоре со мной Губозов с сожалением констатирует факт, что подобные поступки – следствие внутренней политики прежнего руководства.
Если учесть недавнее прошлое, десятилетку предыдущего президента, мы прекрасно знаем, что фактически там присутствовала жесточайшая цензура. И, к сожалению, за 10 лет действительно выросло поколение, и не одно, которые очень хорошо усвоили один простой урок, что лучше вычеркивать все опасные места, спорные и так далее, не влезать. Чем дальше влезть, тем больше попадет. Поэтому, да, самоцензура, она у многих наших журналистов на сегодняшний день действительно очень серьезная.
Конечно, продолжает Губозов, чиновники всегда будут выражать недовольство по поводу журналистских материалов. Но сегодня попыток проведения цензуры не существует. Наряду с самоцензурой Губозов обратил внимание на еще одну особенность деятельности журналистов в Южной Осетии.
Есть и другая интересная проблема, некая горная болезнь. При поднятии на высоту, что это эйфория, вот у некоторых журналистов есть такая болезнь тоже. И это тоже можно понять. На самом деле, вот к этим тенденциям надо относиться просто с пониманием. Понимать, что это издержки, к сожалению, переходного периода. Мы сегодня уходим от авторитаризма к более-менее нормальному построению государства, где есть место, в том числе и инакомыслию.
К новому мышлению начальства по части изменения стиля и методов работы в самой журналистской среде относятся скептически. Некоторые мои собеседники сегодня говорили, что проблема самоцензуры исходит прежде всего от руководителей средств массовой информации, которые привыкли перестраховываться, чтобы не дать чиновникам повода для недовольства. Есть и другое мнение, на которое обратила внимание молодой журналист Зарина Качмазова.
Самоцензуру в Южной Осетии я могу объяснить только тем, что у нас небольшое общество, народ маленький, каждый знает друг друга в лицо. И порой журналист затрагивает проблемные темы, он пока думает так. Значит, этого человека, этого чиновника, этого руководителя я знаю, или он мне как-то доводится. И, исходя вот из этого, журналист уже ставит точку там, где ее как бы нельзя ставить, потому что этот вопрос не решен. Он знает, где правда, где ложь, но, тем не менее, не пишет всю правду.
Вопреки мнению скептика, Вячеслав Губозов уверен, что многие отношения в информационной сфере со временем будут урегулированы, в том числе благодаря новому законодательству о деятельности СМИ в Южной Осетии. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня в Грузии стартовала информационная неделя о значимости иммунизации. В этом году в стране фиксируется серьезный рост заболевания корью. Наш корреспондент Зия Парисишвили поинтересовалась, насколько информированы жители столицы Грузии о вспышке этого заболевания и о важности иммунизации.
Вы в курсе, что в Грузии участились случаи заболевания кори, а в Тбилиси зафиксирована локальная эпидемическая вспышка? И что в связи с этим медики рекомендуют гражданам в спешном порядке делать прививки?
Да, я в курсе. Знаю, что у меня в детстве была сделана прививка. Надо сторониться общения с теми людьми, которые болеют корью. Хотя думают, что не стоит панически бояться этого заболевания. Человек один раз перенесет ее и все.
Конечно, информирована. Решила еще понаблюдаю за ситуацией. Если случаи кори участятся, то тогда пойду и сделаю прививку.
Вы собираетесь делать прививку против кори? Что вы знаете об этом инфекционном заболевании? О значении иммунизации?
Если понадобится, пойду и сделаю прививку. Насколько иммунизация необходима, понятия не имею. Да ничего конкретного об этом заболевании не знаю.
Ничего об этом не знаю. Я вообще никогда никакую прививку не делаю. Вакцинацию считаю бесполезной. А кори кое-что знаю понаслышке. Вообще думаю, что все эти разговоры об опасности эпидемии преувеличены. У меня нет никакого страха по этому поводу.
Нам сделали уже прививку против кори.
Вы в курсе, что в Тбилиси зафиксирована локальная эпидемическая вспышка? И что в связи с этим медики рекомендуют гражданам в спешном порядке делать прививки?
Впервые от вас слышу об этом. А что такое корь? Это детское заболевание? Я не привита. Да и зачем мне все это? Это вам, молодым, надо за здоровьем следить, Кенацвале.
У меня не сделана прививка против кори и не собираюсь ее делать. Считаю, что эти лекарства не защитят меня от этого заболевания.
Эхо Кавказа.
Голоса на улицах Тбилиси собирала Мзия Парисишвили. Продолжаем программу. Международные новости. В США продолжается расследование в связи со взрывами во время финиша марафона в Бостоне. О новых подробностях рассказывает Алан Давыдов из Вашингтона.
Состояние Джохара Царнаева, раненого перед арестом в шею и в ногу в перестрелке с полицией, остается тяжелым, но стабильным. После двухдневного воздействия седативных средств Царнаев пришел в себя. Он не в состоянии говорить. Однако в воскресенье вечером он смог время от времени в письменной форме отвечать на вопросы представителей властей о вероятных соучастниках и не разорвавшихся самодельных бомбах. Джохар Царнаев был привезен в клинику медицинского факультета Гарвардского университета после того, как он был захвачен в Уотертауне в пятницу вечером. Обнаружение Царнаева-младшего, истекавшего кровью и укрывшегося на дне зачехленного катера во дворе одного из домов, стало финалом интенсивной поисковой операции, которая на много часов парализовала жизнь в Бостоне и его окрестностях. Старший брат Джохара, 26-летний Тамерлан Царнаев, также объявленный ФБР в розыск, погиб во время перестрелки с полицией в ночь на пятницу. По свидетельству очевидцев, Джохар, пытаясь скрыться от полицейских на автомобиле, переехал тело Тамерлана. Официального медицинского заключения заключения о причине смерти пока нет. Представители властей не исключают, что братья Царнаевы планировали новые атаки. На местах перестрелки с ними полиция обнаружила несколько неразорвавшихся самодельных взрывных устройств, а также более 250 боевых патронов. Комиссар полиции Эд Дэвис в интервью телекомпании CBS заявил, что арсенал такого объема крайне опасен в городских условиях. Материальные свидетельства на месте произошедших событий, не сработавшие боеприпасы взрывного действия и средства ведения огня дают нам основание предполагать, что братья Царнаевы намеревались атаковать и других людей. Мотивы действий братьев Царнаевых остаются неясными. В результате взрывов погибли трое и получили ранения свыше 180 человек. Член Сенатского комитета по разведке Дэн Коутс в интервью телекомпании ABC поднял вопрос о том, когда раненый в горло Джохар Царнаев сможет снова говорить. Его ранение не означает, что он не способен общаться, но сейчас он в таком состоянии, что мы не можем получить от него никакой информации. До сих пор не ясно, получил ли Джохар это ранение от полицейских или выстрелил в себя сам. Федеральное бюро по контролю над алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами изучает оружие, которое использовали братья Царнаевы в попытках понять, как оно к ним попало. Ни тот, ни другой не имели разрешения владеть оружием. Следователи по делу о теракте в Бостоне внимательно изучают обстоятельства прошлогодней поездки Тамерлана Царнаева в Россию на предмет возможного влияния на братьев со стороны чеченских сепаратистов или исламистских экстремистов. Эта поездка в сочетании с беседой, которую ФБР провела с ним по просьбе российских властей в 2011 году, задним числом поднимает вопросы о том, были ли пропущены опасные сигналы о неблагонадежности братьев. Обвинения Джохару Царнаеву могут быть предъявлены в любой день. Наиболее серьезным из них может быть федеральное обвинение в использовании оружия массового поражения с целью убийства людей. Оно может стать основанием для смертного приговора. В законодательстве штата Массачусетс смертная казнь отсутствует. Администрация Обамы дала понять, что не будет медлить с возбуждением уголовного дела против Джохара Царнаева. При этом следствие намеревалось допросить его со отсрочкой правила Миранды, согласно которому подозреваемому в преступлении первым делом сообщается, что он имеет законное право хранить молчание и пользоваться услугами адвоката, а также, что любое его слово может быть использовано против него. Это экстраординарный шаг, но он не противоречит закону, если рассматривается как исключение, допускаемое в интересах общественной безопасности. В данном случае это исключение продиктовано вероятностью того, что бомбы, оставленные где-то братьями Царнаевыми, могут взорваться и вызвать новые человеческие жертвы. Ряд законодателей республиканцев заявили, что Царнаев должен быть ограничен в правах еще в большей степени, чем хотела администрация. Они указывают, что отсрочка применения правила Миранды в интересах общественной безопасности действует только 48 часов. К вечеру воскресенья ее действие должно было истечь. А ценных сведений от тяжело раненого Царнаева, судя по всему, получено не было. Как гражданин Соединенных Штатов, Джохар Царнаев по нынешнему законодательству не может быть судим военным трибуналом, даже если его деяния будут квалифицированы как терроризм. Единственный возможный вариант – это гражданский суд, на котором судьбу обвиняемого решит жюри присяжных. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И последний материал нашей программы. В Белграде объявлено о создании сербской казачьей организации. Сербию посетили казачьи делегаты из России, и теперь у местных казаков есть свой атаман. В ближайших планах атамана – открытие в Сербии Центра казачьей духовной культуры, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Белграде Ая Куги.
Ранее граждане Сербии встречались с казаками только в фильмах, романах или на концертах приехавших из России фольклорных ансамблей. Теперь у сербов появились свои казаки. В апреле создана казачья организация в Сербии. Около 50 человек, среди них две женщины, приняли присягу. Их благословили священники Сербской православной церкви. Понять, что такое казачество, помогли 8 офицеров на пенсии из Ялты и Москвы. Ветераны Афганской, Чеченской и даже Великой Отечественной войны. Старшему из них 93 года. Вот как эту миссию объяснил полковник Советской армии в отставке, ныне казачий атаман Анатолий Ищук.
Нас пригласили товарищи сербы, чтобы помочь им организовать здесь казачью организацию. Основная цель наша была приезда сюда. Мы ее организовали, и даже две станицы организовали в двух городах. Основные цели – защита православия, это защита Отечества, и третье – воссоздание и укрепление традиций казачества. Но еще казаки из древности были очень хорошими хозяйственниками, особенно в сельском хозяйстве. Поэтому мы, вот, когда были встречи с мэрами городов, просили их тоже оказать помощь в выделении земли казакам, чтобы они могли и заняться хозяйством.
Первым атаманом сербской организации казаков стал 60-летний инженер из Белграда, председатель прежде неизвестного общества сербско-русского экономического сотрудничества Стеван Вранич, который похвалился и тем, что также занимает должность официального представителя Союза военных ветеранов Афганской и Чеченской войны России в регионе. Вранич в разговоре со мной объяснил, что его привязанность к России укрепилась, когда он воевал вместе с русскими добровольцами в войнах 90-х годов в бывшей Югославии. Цели организации сербских казаков новый атаман объяснил так.
Цель организации – духовное, культурное и экономическое сотрудничество, оживление патриотизма и рыцарства. Казаки – прежде всего защитники государства и отечества, церкви и власти.
А чего вы ожидаете от российских казаков?
Мы ожидаем, чтобы они помогли нам выйти на российский рынок, создавая экономический союз. Конкретно рассчитываем на сотрудничество в производстве здоровых продуктов питания, на привлечение к нашим сельскохозяйственным проектам инвесторов.
Ая Куги для Радио Свобода, Белград.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.